Ви слухаєте Радіо Свобода. За медалею студії Олена Тиханович. Таким чином, основна тема дня. Рішення ААН про несправедливий присуд прийшло поздно. Осудженого у Білорусі уже розстріляли. Приватним медцентрам дозволили видавати больничні листи. Ми поговоримо про те, чи розгрузить це поліклініки. Білоруську школу у Капаткевичах ліквідували у той год, коли там почала вчитися Світлана Алексєєвич. Комітет по правах чоловіка ААН признав несправедливим присуд білоруському громадянину Павлу Селюну. Смяротний присуд відносно його виконали, не дочекавшися розгляду його на справи у комітеті ААН. Поводле координатора громадської кампанії супроць смяротного покарання правооборонці з Вясни Андрея Палуди, випадок со справою Селюна уже шостий, коли комітет ААН по правах чоловіка признає несправедливим присуд у дочиненні до громадянина Білорусі, якого уже нема у живих. Каже мати розстріляного Тамара Селюн.
Знаю из тех документов, которые с его слов пошли в ООН, с него выбивали показания, те, которые нужны этим халуям.
Новые правила выдачи листков непрацездольности уводятся для зручности пациентов. Про это заявил наместник министра охраны здоровья Беларуси Дмитрий Пиневич на сегодняшней пресс-конференции в Минске. По воле его слов, постановы Министерства охраны здоровья и Министерства працы с 1 лютого наступного года приватным медустановам дозволено выдавать больничные листы. Чиновник меркует, что новое введение допоможе разгрузить державные поликлиники. Подобные думки и пациенты.
Конечно, если перенесут выдачу бюллетеней в коммерческий центр, то это и разгрузит поликлиники, и пойдет на пользу людям, которые лечатся в этих коммерческих центрах, делают операции особенно.
Полгода довжиться судовий процес супроць былога директора Могильовської швейної фабрики «Вяснянка» Максима Шнека. Його обвинувачують у крадежах і службовим підлогу. Директор нібито присвоював собі гроші, які йому передавали російські бізнесовці. Самому підприємству, яке довгий час залишається стратним, погрожає банкрутство.
Вона пойде з молотка, вона на лопатках лежить. Продукція не користується спросом.
Не тихають у Білорусі відгуки Нобелівського тижня. Учора у Мінську громадськість зустрікала письменницю Світлану Алексєєвич, яка вернулася додому лауреаткою. Серед сотень тих, хто її зустрікав, не було ні представників Міністерства культури, ні правовладного союзу письменників. Старшиня цієї організації Миколай Чергінець наракає, що його про прильот письменниці ніхто не попередив.
Нас ніхто не приглашав. Я навіть не знаю, де ця зустріч була. Що вона в Мінськ приїхала вже? Ніхто нам не говорив нічого. Я вас слышав вперше.
Сьогодні ми так само на прикладі Капаткевича, де вчилася будуча Нобелівська лауреатка, розкажемо, як мінялася мова школьної едукації у Білорусі.
Година дня на свободі.
Углиб події.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції. Комітет ААН по правах чоловіка признав, що у дочиненні до Павла Селюна було порушено його право на життя, поскольку смертний присуд відносно його виконали, не дочекавшися розгляду його справи у комітеті ААН по правах чоловіка. Деталі цієї справи ведає мой колега Олег Грузділович, який з нами на сувязі. Добрий вечір, Олег.
Добрий вечір.
Олег, таким чином, що відомо, коли Павел Селюн звернувся у ААН, про що писав, на що сподівався, на що скардився?
Відомо, що він звернувся у ААН, його скарга була зареєстрована у ААН уже у 2013 році, після того, як суд виніс йому смертне покарання, і Верховний суд затвердив цей присуд. Відомо, що Павел Селюн казав про катування під час слідства, про те, що він був обмежований у обороні, а так само, що були різні порушення слідства під час процедури. І він сподівався, певно, на відміну цього присуду, так само відомо, що він подав прошення помилування. пытанні і не дачакаліся гэтага рашэння, і ён быў пакараны смерцю. А маці Паўла Сіўна, Тамара, кажа пра тое, што ёй дакладна вядома пра факты фальшавання менавіта са скаргі Павла у ААН. Вось што яна распавяла корэспандэнту «Свабоды».
Знаю из тех документов, которые с его слов пошли в ООН, с него выбивали показания, те, которые нужны этим халуям. Грозили убить меня, всех приближенных нашей семьи, которые вхожи в нашу семью, ну, в общем, всех по очереди. И он тогда говорил, что мне не страшно за себя, мне страшно за тех, которые остались за пределами. Вот как ему давали какие-то уколы.
Это была мати покаран. Тамара Сялюн. З намі па-ранейшаму на сувязі Алег Груздзіловіч. Алег, нагадайце нам пра факты віны і пакарання Паўла Сялюна. Ці можна яго ўчынак назваць забойствам з рэўнасці?
Максім, гэта было так. Справа разглядалася такім закрытым судзе, бо там былі целы забітых, ну, расчлененныя. І з-за гэтай прычыны, відаць, некія моманты справы былі закрыты ад грамадства. Магчыма, гэты матыў быў рэўнасць, магчыма, іншыя.
Ну, ён забіў двух чалавек, сваю так, былую жонку ці...
Так, было і жонку, і яе сябра. Дакладна, пры якіх абставінах гэта адбылося, невядома.
Што ўрэшце прызнаў камітэт ААН, разгледзеўшы справу Сялюна?
Найперш камітэт ААН прызнаў тое, што прысуд быў выкананы, не зачакаўшыся рашэння камітэта ААН па гэтай скаргі. Гэта ёсць значным парушэннем, таму што Беларусь абавязалась, падпісаўшы пэўныя дакументы міжнародныя, а пры пачатку працэдуры разгляду ООН дачакацца гэтага разгляду і толькі потым вырашаць адносна справы тое рашэнне, якое было прынятае. Ну, вось гэта бы не было зроблена. Як аказваецца, гэта было зроблена не ўпершыню, такіх ужо ажно 6 выпадкаў. Гэта сістэматычна адбываецца так, што калі справа трапляе на разгляд ООН, беларускія ўлады ігнаруюць гэта рашэнне і даводзяць выкананне прысуду да канца.
Алег, што паводле міжнародных пагадненняў мусіць зрабіць беларускія ўлады, рэагуючы на рашэнне камітэта ООН?
Так, это слушное пытание, потому что, ну, отлимается так, что человека уже не вернешь, справу его, будто бы, не переглядишь, на во что тогда и вот принимать такое решение. Але справа у прецеденте, коли бы еще в первом выпадку, например, белорусские влады пробили так, як патрабуе ААН, то магчыма не было б іншых выпадкаў, але ігнараванне працягваецца. І вось што Андрэй Палуда, праваабаронца з вясны, які ёсць каардынатарам грамадскай кампаніі, праваабаронца супраць смертнага пакарання, кажа пра абавязак беларускай дзяржавы ў выпадку, калі камітэт па правах чалавека прымае пэўнае рашэнне па зарэгістраванай раней справе.
Згодна з міжнароднымі дамоўленасцямі, Беларусі рэкамендуецца пасля таго, вот як зараз справа Сілюна будет опубликована на российской мове, на одной из мов комитета по правам человека, мусить быть зроблена имплементация этой справы на протягу 180 дней. То бок, про сроки массовой информации, какие есть у нашей державы, держава мусить расповести про решение комитета по правам человека, зробить иншие певные заходы. Хочу сказать, что практика такая, что, например, не по справе того, что у Владислава Ковалева, не по справе Андрея Жука, не по иншим справам, которые уже были разрежены, Республика Беларусь не робила эту имплементацию, игнорировала, скажем так, вот это решение комитета ООН по правам человека.
Поводле правоабаронцаў, нагадаю, за минулый год в Беларуси были выкананы смертные присуды относно Павла Сялюна, так само Грунова, Лыкова и Зыбчука.
Олег, а ці ёсць тыя, хто ў дадзены момант знаходзіцца ў вязніцы, чакаючы выканання смяротнага прысуду?
Так, ёсць, і, дарэчы, не так уж мала. Это 3 чалавекі, з іх 2 грамадзяне Беларусі. І, вось, як аказалася, ёсць і грамадзянін Расіі. Значыць, з беларусаў чакаюць прысуду Сергей Іваноў. Сёлета Верховны суд працвердзіў яму вышэйшую меру пакарання. Таксама вядома, што ён падаў прашэнне на імя Лукашэнкі, але нічога не вядома, якое прыняло гэта рашэнне. І правоабаронцы не выключаюць, што любы момант можа стаць вядома выкананне гэтага прысуду, як вот атрымалася з Павлом Сялюном. Так само рашэнне чакае у камеры смяротнікаў Іван Кулеш. Гэта жыхар з Баранавічаў, які абвінавачаны ў шэрагу забойстваў прадавцоў. Але яму смяротны прысуд яшчэ не пацверджаны судом вышэйшай інстанцыі. И третьим вязнем камер смиротников у новолдарца есть такие отдел у новолдарца в подвалах, где тримают смиротников, есть громадянин России. Про его было ведомо, что там сидит человек, и так недавно до правооборонцев звернулись явные свояки, стало ведомо его прозвище, это Петр Иваник, бизнесмен российский, який был затриманы в Белоруссии, ведомо, что он заочно осужден на смерть у Арабских Объединенных Эмиратах за организацию там забойства. Вось, коли Беларусь выдаст его, а находится ему камера менавіта того, как выполнить процедуру экстрадиции, то, як лічаць правоборонцы, его чакае в Эмиратах хуткая смерть.
Это были подробности от Олега Груздиловича. Ну, а былая кандидатка на президента Татьяна Короткевич на встрече со старшинем парламентской комиссии по правам человека Андреем Новумовичем узнимала в том лику и пытание мораторию на смертное покарание и пытание уведения посады омбудсмена. С подробностями Владимир Глот.
Разом з Тетяною Короткевич у розмові з депутатом Наумовичем удільничав і її колега по компанії «Говори правду» Андрій Дмитрів. Він сказав у «Свободі», що такі зустрічі у стінах парламенту дають певний плен.
Найперше, это дает нам отчувание и хотя бы там полное разумение, про что они там думают, и как они бачат ситуацию. И можно сказать, что часом такое, вот реально такое отчувание, что они как на иншем свете находятся. И не отчувают ни того натиску проблем, которые есть сегодня в Украине, и тех выкликов, которые есть. По-другому, ну, это наша праца, бо мы обещали выборцам, что будем просовывать тему перемен, на якой бы завалася программа. Тому мы ходим, как бы, да, мы до кожного, до кого идем с комиссии, с керівником комиссии. Мы идем с конкретными пунктами программы Татьяны, да, и запытываем, что зараз по их робится, что может быть зроблено. И третье, это так само дает нам важный аргумент у хутка кампании парламентская. Когда наши люди пойдут в этот парламент, мы просто можем сказать там, да, что мы идем в этот парламент, бо бачим, что он не отповедает сегодняшнему дню, что ты люди, которые там находятся, и они не разумеют, не отчувают своей отказности перед громадством.
Андрей Наумович говорит «Свободе», что и он бачит корысть от подобных встреч.
Естественно, я получаю дополнительную информацию, вот такая же компания, как «Говори правда», что их интересует, что их тревожит, конечно, это же должна быть определенная аналитика, без этой аналитики работать нельзя. Принимая каждое решение, его ж надо как-то анализировать. Встречаясь с гражданами, они тоже вносят свое предложение. Поэтому от всех встреч они всегда имеют. Конечно, какой-то положительный результат. Может, постановочный вопрос, у меня взгляд их на их совсем другой, но я вижу и знаю их точку зрения, понимаете, вот так. Сказать, что они совсем как-то не носят никакого-то за собой постановочного вопроса, они носят, но взгляд у каждого свой, понимаете, на те постановочные вопросы, которые есть. Второй вариант, встречаешься с человеком, ну там где-то читаешь их материал, один, второй, а когда глазу на глаз, видишь сразу уровень человека, что он собой представляет, и это уже положительно. А тем более человек же был кандидатом, вот в чем дело. А эта воочная встреча меня впервые состоялась.
Повод для Андрея Дмитрова на встрече со старшинем комиссии по правам человека, национальных отношениях и сродках массовой информации уздымалося питание об отмене артикулу Криминального кодекса Беларуси, який предугледжує отказне за деятельность от имя незарегистрованной организации. А кроме того, Короткевич и Дмитриев выступили за заявляльный принцип регистрации неурадовых громадских организаций, за уведение посады омбудсмена, за мораторий на смертное покарание. До речи, регистрация неурадовых организаций тычется непосредственной кампании «Говори правду». С дня на день тут чекают официального отказа от Министерства юстиции об лёсе заявки на регистрацию самой кампании. Отповедные документы передали у Минюст 16 листопада. Згодно с дейным законодавством, Министерство мае разглядеть их не позднее, как праз месяц с момента отрымання.
Вы слушаете «Радио Свобода». У беларуска-расійскіх адносінах назапасілася шмат праблем, якія падчас сустрэчы Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна ў Маскве вырашаныя не былі. Такое меркаванне ў інтэрв'ю «Свабодзе» выказаў старэйшы аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Ён лічыць, што казаць пра крызіс у беларуска-расійскіх адносінах не выпадае, бо ўсё ж няпісаны контракт паміж Масквой і Менскам у асноўным выконваецца.
Ну, я бы это называл кризисом, что, в принципе, по великому рахунку, это контракт не писанный с Москвой и Минском, и он заховывается в сенсе, что Россия так или иначе все равно подтримливает Беларусь экономично, и про стан энергоносбиты, и про разные гандлевые варианты и так далее. То бок есть такая экономичная поддержка, с иншого боку Беларусь находится в интеграционных всех проектах России, то бок демонструя такую геополитичную лояльность, демонструя, что является таким верным союзником Российской Федерации. Ну и, коли казать про внешнеполитичную координацию внешней политики Российской Федерации, ну, само, коли вот мы поглядим на формальные речи, например, как там Беларусь голосовала в Генеральной Ассамблее с нагоды антироссийской резолюции, то мы побачим, что вот формально Беларусь этого контракта так само притримывается. То бок про кризис сказать не выпадает, але, конечно, есть шмат назапашаных проблем у беларуска-российских отношениях. И вот, видать, эта встреча такая была покликана, хотя бы сейчас вырашили эти проблемы. Коли по выниках бачно, что проблемы не вырашены, потому что, коли б было досягнуто погоднение решение по кредите, то, худшее за все, белорусские державные СМИ про это уже вельми гучно заявили. Что касается базы, то я бы, напевно, покуль что не робил никаких основ, потому что навод заключена домова про российскую авиабазу, то навряд ли про это будет вот ведомо прямо зараз по факте, потому что вельми непопулярная мера, и публично проект вешать белорусский бок постарается неяк або праз некі час, або ўвогуле гэта пытанне гэта паспрабуюць замаўчаць, нават калі рашэнне прынята. Пакуль што мы тут не ведаем.
Вынікі візіту Александра Лукашэнкі ў Маскву падсумоўваў аналітык Дзяніс Мільянцоў.
Жывая свабода з Аленай Ціхановіч.
З 1 лютага прыватным арганізацыям аховы здароўя ў Беларусі дазволяць выдаваць бальнічныя лісткі. Сумесная пастанова Міністэрства аховы здароўя і Міністэрства працы апублікаваная на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. На сувязі з намі Інна Студзінская. Добры вечар.
Добры вечар.
Такім чынам, што мяняецца? Хто цяпер можа выдаваць бальнічныя?
Ну, зараз у гэтым спісе значна больш пунктікаў. Калі раней толькі бальніца, шпіталь, паліклініка, то цяпер вось ідзе пералік такі: бальніца, шпіталь, медсанчастка, дыспансер, радзільня, цэнтр, то бок камерцыйны, паліклініка, амбулаторыя, клініка, медычны і навукова-практычны цэнтр, рэабілітацыйны цэнтр, чаго раней не было, здраўпункт і фельчарска-акушэрскі пункт. То бок нават могуць даваць бальнічныя лекары прыёмных аддзяленняў бальніц, дыягнастычных цэнтраў, цэнтраў спартовай медыцыны. Вось гэтага раней не было.
Інна, ну калі гаварыць пра прыватныя медычныя установы, вядома, пад якім яны знаходзяцца кантролем, можа быць, пад большым нават, чым дзяржаўныя установы, ці патрэбна ім гэта, бо яны ж павінны ўсведамляць, што бальнічныя гэта фінансавыя дакументы, гэта фінансавыя інтарэсы дзяржавы. Як вось узнікла такая рэвалюцыя? Хто гэтага дабіўся?
У прынцыпе, прыватныя цэнтры і раней звярталіся, каб ім дазволілі ўсё ж такі даваць бальнічныя. Тым больш у прыватных камерцыйных цэнтрах працуюць не самыя горшыя лекары, тыя самыя, якія працуюць там прафесары, кандыдаты навук у дзяржаўных. І яны дамагаліся якраз гэтага дзеля таго, каб было зручна пациентам. И, как высветлилось, противилось зусім не Министерство аховы здоровья, а Министерство працы и социальной обороны насельництва. Принамсі, про гэта сцвярджае намесніца галоўнага редактора «Народной воли» Марія Эйсмант.
Наколькі я памятаю, що у 2008 годзе камісэрніс падаваў такую заявку ў Мінпрацы сацыяльнай абароны, каб ім дазволілі выдаваць бальнічныя лісты. Ім тады адмовілі. Дарэчы, менавіта Мінздрав актыўна падтрымліваў прыватнікаў. Як я разумею, справа была ў тым, што супраць выступаў Мінпрацы. Лісткі непрацаздольнасці, гэта ж фінансавыя дакументы. Трэба з фонду сацыяльнай абароны людзям выплачваць гэтыя бальнічныя лісты. Мне падаецца, што якраз то Мінздрав, я не скажу, што ён быў супраць. Якраз такі Пінявіч асцерагаецца, бо кажа, вот паглядзім, якія цэнтры будуць нам насустрач. Ці пачнуць з 1 лютага выдаваць гэтыя бальнічныя лісты. На яго думку, дастаткова 2 тыдні, каб падрыхтавацца для выдачы гэтых лісткоў. І гэта могуць рабіць не толькі крупныя прыватныя медыцынскія цэнтры, такі як Нарвін, Камецэр, Веслады, Новае Зрэнне, але меншыя.
Інна, ну давайце цяпер паглядзім, што гэта азначае для пацыентаў. Сапраўды, наколькі ім будзе гэта зручней, што могуць атрымаць бальнічны і ў іншай установе, чым паліклініка ці бальніца?
Конечно, пациентам нашмат зручней, тому что отрымливается так. Больничный треба отрымливать у своей поликлиницы, а лечиться яны идут до неких специалистов у коммерцийный центр, где сапраўды принимают лепшие там кардиологи, офтальмологи, что тычется, допустим, офтальмологичной допомоги. Вот эти высокотехнологичные операции по замене кришталика робят новый зрок, оптимет у державных, там дочекаться просто не дочекаться. Тому, конечно, в принципе, зручней будет пациентам, тому, что вот сделал операцию, и в той день, когда ты робишь операцию, треба бегче открывать больничный. Вот, как свержая нам одна пациентка, расповела про свою историю. Давайте послушаем.
Больничный лист нужно взять в тот же день, естественно, как ты сделал операцию. Там бабушки скандалят, очередь, кто-то инвалид, кто-то закрыли бюллетень. То есть много идет людей без талонов. Конечно, человек после операции получает еще дополнительный стресс от общения с очередью в поликлинике. И, конечно, если перенесут выдачу бюллетеней в коммерческий центр, то это и разгрузит поликлиники, и пойдет на пользу людям, которые лечатся в этих коммерческих центрах и делают операции особенно.
Інна, і яшчэ такое пытанне. А вось ўсё ж такі нейкая рэкваліфікацыя, нейкія курсы для гэтых дактароў будзе дзяржава, ці можа быць нейкія ліцэнзіі трэба будзе зноў такі атрымаць ад дзяржавы, каб выдаваць гэтыя бальнічныя. Што-небудзь вядома на гэты конт?
Ну, вось якраз сёння была прэс-канферэнцыя намесніка міністра аховы здароўя Дмітрая Пінявіча на іншую тэму, але натуральна яму задавалі пытанне па гэтай тэме. Ён сказаў, што на сёння ў краіне 1700 прыватных медычных цэнтраў, і кожны з іх можа выдаваць бальнічныя лісты. І гэта права саміх камерцыйных цэнтраў выдаваць ці не выдаваць. І вось самыя прадстаўнікі камерцыйных цэнтраў пакуль ніяк не каментуюць. У пастанову, маўляў, мала інфармацыі, яшчэ няма тлумачэнняў. А вось гэтае пытанне задавалі сёння высокім чыноўнікам. І вось што пра гэта зноў жа кажа наша калега Марыя Эйсмант, якая чула гэта і вось з першых вуснаў пачуем.
Вот зараз я иду с прессовой конференции первого замминистра аховы здоровья Пінявіча, и он подлумачил, что ніякой лицензии додатковой на эту послугу брать не треба. Треба только, как были врачи, которые пройдут учебу у Белмапа, и повинны быть лекари, которые будут выходить в склад у врачебно-консультативной комиссии. И все, больше никаких умов не треба. Будет все так, как робят державники. Одинное, что не дозволяют коммерцийным центрам, это выписывать на кировании, на лечение у санатории и
Ну што ж, Інна, можна спадзявацца, што вось такое новае ўвядзенне дапаможа пацыентам, што гэта разгрузіць дзяржаўныя паліклінікі, аблегчыць жыццё хворых. Але ці можна чакаць, што хворых ці людзей на бальнічных будзе больш?
Я думаю, што якраз паліклінікі гэта разгрузіць, і сапраўды, калі людзям трэба атрымаць лячэнне, пойдуць у гэты камерцыйны цэнтр, атрымаюць бальнічны. А што тычыцца колькасці бальнічных, я не думаю, што іх стане болей, бо пару гадоў таму міністэрства працы і сацыяльнай абароны насельніцтва сумесна з Федэрацыяй прафсаюзаў Беларусі прынялі такія пастановы, што хварэць цяпер проста невыгадна. Гэта не так, як раней у савецкія часы былі, што людзі са стажам вялікім атрымліваюць 100% аплаты на бальнічным. Цяпер асабліва маладыя спецыялісты атрымліваюць капейкі нейкія за бальнічны. Ну проста невыгадна хварэць, і не думаю, што ў нас людзі проста рынуцца вот сядзець дома, таму што, ну, просто тады проигрываюць фінансава.
Падрабязнасці ад Іны Студзінскай. У Магілёве судзяць былога кіраўніка швейнай фабрыкі «Вяснянка» Максіма Шнека. Яго вінавацяць у злоўжыванні ўлады, крадзяжах і службовым падлогу. Само ж прадпрыемства задоўга да прызначэння на пасаду гэтага дырэктара, цяпер ужо абвінавачанага, было стратным. «Вяснянку» не раз згадвалі ў гэтай якасці на чыноўніцкіх нарадах. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубава.
Максим Шнек на посаде директора с красовика 2014 года. Как подают некоторые крыницы со спосылкой на представника державного обвинувачивания, страты предприемства от деятельности былого его керовника складают 2 миллиарды рублей. Гэтую сумму в судовой зале оспрычивают свояки обвинувачанага. Судовый процесс супраць Шнека должится полгода. И он под вартой, выглядая спокойным и засяродженным. Как выникая из материалу следства, сведками по справе проходят первожно предпринимальники из России, яким выдавали продукция «Вяснянки» на продаж без передоплаты. Непродаденные бизнесовцы вертали предприемству. Стверджается, что гроши за реализованный товар передавались Шнеку, який нібито не все их вертал предприемству. Теперь у суде огучиваются материалы справы, заслуханные показания сведок. Долгий час за Шнеком велося сочение, записывались его телефонные гуторки. На некоторых записах Максим Шнек характеризует ситуацию у працовным коллективе. Говорится, что заробки выплачиваются с затримкой, працовные незадоволеныя іх памерамі. На завісах гучаць звесткі пра арыштаваныя рахункі прадпрыемства, шматмільярныя даўгі ды нястачу грошай на заробкі працаўнікам. Пакуль былы кіраўнік «Вяснянкі» на лаве падсудных, прадпрыемства спрабуе пераадолець цяжкасці. Мела намер звярнуцца ў гаспадарчы суд, каб яго прызналі банкрутам. Але 15 снежня акцыянеры большасцю галасоў выступілі супраць такога кроку. Кажуць, што ў прадпрыемства ёсць замовы і рэсурсы, каб разлічыцца па рахунках і выплачваць заробкі. Працаўнікі ж дужа асцярожна говорить на тему махчимого банкротства предприемства и суду над былым его керовником. Некоторые выказывали сподел, что признание фабрики банкрута могло бы допомогши ей.
Может пасти предприятие в том случае, если будет кандидатура нормального антикризисного управляющего. Если попадется человек из разряда объявления «ликвидируем быстро, без проблем», то, конечно, как это может спасти? Может только закрыть быстро и все.
Коллектив переживает за лёс фабрики?
Конечно, переживает. Все хотят работать, ситуация такая, что на работу устроиться никуда нельзя.
Ты разлетается справа супраць вашего керовника. Угу. Что говорят люди про эту справу?
Да все ждут решения суда. То говорят, что молодой, жалко, что-то вляпался.
Наступный суразмовца про лёс «Вяснянки» выказывается без оптимизма.
Она пойдет с молотка. Она на лопатках лежит. Продукт цены пользуется спросом.
Некоторые працовники у гутарка журналистам сгадывали былые часы, коли предприемство працевало у две змены. Было это дуже давно. Теперь же ситуация, по их слову, дуже кепская. Малые заробки и нема куды податься. Не так давно «Вяснянка» мела свои фирмовые крамы. Две у Могилеве и одну у Бобруйску. Бобруйскую краму зачинили. У Могилеве зачинилась одна из двух крам. У гутарцы журналистам продавец той, якая засталася, запевнила. На продукцию «Вяснянки» попыт есть.
Пальто наше нравится. Модели неплохие. Если вшили немножечко, может, побольше ассортимента. У нас и качество наше довольно-таки высокое. И цены у нас приемлемые. Хотят людей обеспечить работой, потому что сейчас везде тяжело.
Якость и невысокие цены продукции «Вяснянки» означали на записах и российские предпринимальники. Яны брали на реализацию буйные партии швейных выработок. У некоторых российских регионах их дуже хутка разбирали.
Репортаж с Могилеву.
Живая свобода. Галина Тиханович.
У аўторак пісьменніца Святлана Алексіевіч вярнулася ў Беларусь са Стакгольму, дзе атрымлівала Нобелеўскую прэмію па літаратуры. У аэрапорце яе сустракалі звычайныя грамадзяне, але дзяржаўных афіцыйных асобаў на сустрэчы не было, як не было і прадстаўнікоў праўладнага саюзу пісьменнікаў Беларусі. На пытанне свабоды пра адсутнасць іх прадстаўнікоў на сустрэчы старшыня арганізацыі Мікалай Чаргінец адказаў.
Нас никто не приглашал. Я даже не знаю, где эта встреча была. Что она в Минск приехала уже? И никто нам не говорил ничего. Это я от вас слышал впервые.
Чаргінец так само удокладнил, что он повиншовал письменницу уже давно.
Кто разбирается, я вам скажу, что мы первые. Той союзник начал критиковать и кричать, что она не белорусская письменница, так я пишу по-русски. А я выступил и сказал, и радио всем Европы, всем сказал, что это неправда. Она белорусская письменница. И мы горды, что слово «Беларусь» прозвучало в литературе, в Нобелевской премии. И поздравляем ее. Все. Мы сказали, а потом перестроились, стали у нее дружками.
Спадар Чергінець у першую чергу рады, што ў свеце заўважылі літаратурную Беларусь.
Мы в первую очередь говорим о том, что мы гордимся тем, что наконец-то в литературном мире на вершине его оценки Нобелем заметили литературную Беларусь. И раз Алексеевич, мы поздравляем Алексеевич.
И Чергінець скажет, что готовы наладить урочистый прием для Нобелевской лауреатки.
Пожелает, мы ее примем здесь, напоим коньяком хорошим, шампанским, поздравим. Что тут, что же нам, Алексею, что мы с ней, не знакомы или что? Ну, нас, вы знаете, там, ее Якубович приглашал на встречу с президентом, она отказалась.
Такую информацию наше радио почула от Миколая Чергінця. У Капаткевичах, где училась у старейших классах Нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич, было две школы – белорусская и русская. Коли докладно, то у передвоенные годы тут основала две школы – белорусская и габрейская. Габрейскую школу у 30-е годы минулого стагодия заменили как раз на русскую. А две школы были обновлены у повоенный час – белорусская и русская. Аккурат у 61-м годе, коли Алексеевич пришла учиться у Капаткевичи у 8-ю клясу, гэтые две школы были объеднаны у одну. И стала у мястечку средняя школа российскомоўнай. Але наўрад ці за того, что кіраўніком объеднанай школы затвердзілі директора российскомоўнай десятигодки Самуила Баска. Национальные школы у Беларуси пачалі пераводзіць на русское навучанне. Надзея Коржык з вёскі Івашкавічы, школьная сябрука Алексеевич, згадвае.
Белорусская школа, деревянное здание на другой улице, была русская. В 1961 году объединили уже, и это здание новое построили, то есть где интернат там здание. И нас тут уже объединили в два класса. А потом разъехались некоторые, и нас уже был один класс. После нас вообще-то, например, два параллельные класса были. Более детей из деревень поприходило, и у Капаткевичах еще детей было много.
Таким чином, у об'єднаній школі усі предмети стали викладати по-русски, ну, за виключенням хіба білоруської мови і літератури.
Тільки ці білоруські предмети білоруські, а ті вже на русскому. І все було на преподавання, і учебники, все на русскому.
Светлана Алексеевич разом з Надеей Коржик так само ходила у Капаткевицькую школу з Івашковичов. Это была дорога 5 километров. Дорога займала целую годину в один бок и столько ж назад. Надея Тихоновна згадывает, что Светлана тады уже размовляла пераважно по-русски. А все іншие так, як отримлювалася.
Вообще-то она по-русски говорила. Мы уже лет по-своему говорили, и старейшие, а молодежь уже старалась на русском языку. Уже стеснялись вроде, где какое слово белорусское скажем, так некоторые даже с такой ухмылкой, вот деревня. Так мы уже старались тоже так, подраивались под них. А все равно разговорка наша деревенская отличается, вы бачите, как я говорю. Сейчас уже ворочаются назад уже, чтобы и так могли говорить. Попросили, что-то сохранились свои корни и свой язык, и свои традиции.
Кажа Надзея Коржык з вёскі Івашкавічы. Сёння ў Менску прэзентуюць зборнік «Зоська Верас. Выбраныя творы», які выйшаў у серыі «Беларускі кнігазбор». Свабода пагутарла з укладальніцай зборніка, дырэктаркай Беларускага дзяржаўнага архіву музею літаратуры і мастацтва Ганнай Запартыкай, якая расказала пра розныя аспекты «Зоськи Верас», якія знайшлі сваё адлюстраванне ў новым, самым поўным на гэты момант выданні яе спадчыны.
Покуль я володала только ее перепиской, то я так и думала, что она зяячка, то она удельница тих историчных подей, тих историчных, вельми вырашальных для лёсу Беларуси вот, подей, про какие она может просто рассказывать, вспоминать, дякуючи своей выключной памяти, давать те детали, яких больше нигде не знойдешь. Але, коли были собраны ее литературные творы, то я подумала, что мы у початку 20-го стагоддзя у перыяд нашай Нівы мелі вельмі выдатную пісьменніцу з чуйнай паэтычнай душою. Можа, вершы не зусім яе апрацаваныя, не зусім дасканалыя, прафесійныя, але у іх такія настроі, у іх адбіваецца так выдатна душа беларуская, что нельзя не назвать ее поэткой, а тем больше ее образки, которые дают выдатный узор лирики початку 20-го стагодия, можно сказать, докладнее первой четверти 20-го стагодия. Не так мы на той час много письменников умели, как вот так просто отминусовать дочку Вероса письменницу таец эпохи.
У збор выбранных твораў увайшоў и беларуска-польска-расейска-латинский ботанічны слоўнік, які склала Зоська Верас. Упершыню ён побачыў свет у Вільні ў 1924 годзе. Это адметная маленькая энцыклапедыя, дзе аўтарка прапанавала беларусам шырэйшы погляд на свет вядомых ім раслін і, у прыватнасці, магчымасць даведацца, якія ботанічныя назвы ў раслін беларускай флоры або як яны называюцца ў іншых мовах. Прывяду некалькі прыкладаў са слоўніка. Па-беларуску жабіны вочкі, па-руску гэта незабудкі, па-беларуску малачай, па-руску адуванчык. Працягвае Ганна Запартыка.
Калі ж я стала чытаць яе артыкулы, які яна друкавала ў перыёдыцы 20-30-х гадоў, ну і ў прыватнасці ў беларускай ворце, то я падумала, што яна выдатны навуковец, таму што яна так глыбока валодала ведамі аб прыродзе, аб раслінным свеце, у галіне пчалаводства, што я думаю, што пры пэўных сітуацыях спрыяльных яна б магла быць доктарам у гэтай навуцы, то яна найперш. Яна была, відаць, усім.
Сказала Ганна Запартыка. Адзін з пачынальнікаў беларускага року, музыка і прадусар Слава Корань, сёння адзначае сваё 60-годзе. Сын беларускага вайсковага лекара з Пскова, Корань, 78-га году граў у беларускіх гуртах. Спачатку гітарыстам у гуртах «Ліфт», «Студыя 7» і «Бонда», а ў 88-м годзе ён заснаваў свой гурт «Уліс», дзе граў на гітары і пісаў музыку. З 94-го стаў вакалістам і пачаў пісаць тэксты. Сёння, як сказаў музыка, ён дзень народзінаў адзначае на працы, а таксама плануе запісаць новы альбом з гуртом «Уліс».
В планах так есть новый альбом, але я не ведаю, коли это будет. Не ведаю, коли это будет махчима, але я маю надею, что еще будет с Улисом. Я так думаю, что спочатку запись, а потом и концертная деятельность. Зараз музыканты мои все разъехались. Планую не гитару, а гитара та сама уже будет, но в основном планую гранд-стик, такие инструменты, какие я набыл, але я зараз его терзаю. Ну, покуль я спробую что-то сделать со старыми песнями «Уліса», а потом будет и авторский материал, что-то новое. Тяжко с новым инструментом что-то сделать такое новое, потому что треба думать этим инструментом. Але, ну, я пробую. Это не так скоро, как хотелось бы, але может будет. Каждый человек рождается кимсти. Ну, я родился рок-музыком. Это мне не надо кушать. Але умовы, ведаете, зараз не спрыяльные, и тому вельми тяжко что-то робить. Ну, треба спробовать. И могу сказать, как и ранее говорил, не дождетесь.
Ну, а зараз слухаем гурт «Уліс» и «Танцы на даху».
Сегодня нам бракует повестка.